Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения – гиг-зона.
Добрый день, друзья! В эфире передача «Гиг-зона» на «Теос Медиа». Как обычно, мы с вами в этот час обсуждаем новинки, старинки, в общем, кино и видеопродукты, которые представляют какой-то интерес. Сегодня в эфире я одна, по-моему, это первый случай в истории нашей передачи, поскольку все мои коллеги-ведущие где-то на морях, на югах и отдыхают. Я Оксана Куропаткина и два моих гостя, то есть у нас в эфире все равно трое. Вот. И поэтому я думаю, что нам будет интересно. Итак, наши гости. Ярослава Карабаш, город Обнинск, преподаватель английского языка, специалист по эмоционально-образной терапии и автор проекта «Женщина в лесу». И Роза Каратаева, Москва, преподаватель английского языка и переводчик. Мы обычно стараемся на сериалы, которые связаны с английским языком, звать специалистов по английскому языку, вот, и дружно им завидовать в эфире, что они могут себе позволить смотреть в оригинале и даже не подсматривать субтитры. Вот. И, соответственно, мы надеемся, что они что-то знают о сериале того, что не знаем мы. Итак, о чем у нас идет речь? Мы говорим о самой, что ни на есть новинке, новее просто не придумать. Последняя серия вышла на русском языке сегодня, 10 августа. Мы говорим о мини-сериале «Перри Мейсон». Это история вроде истории с Шерлоком Холмсом, когда о каком-то культовом персонаже, в частности детективного жанра, снимаются всякие продолжения, приквелы, сиквелы и так далее. Собственно, сериал только вышел, о нем есть разные отзывы, и нам бы хотелось обсудить, стоит его смотреть, не стоит, какие у нас ощущения по этому поводу и почему они сделали с Перри Мейсоном то, что они сделали. Как водится, мы начинаем с первого вопроса. Как нам то, что мы увидели? Не будем спрашивать, как мы с этим познакомились, потому что сериал идет недавно, очевидно, что мы с ним познакомились недавно. Итак, какие наши первые ощущения, а может быть, были ли у нас ожидания, оправдались ли они и какие у нас ощущения? Первый вопрос Ярославе.
Здравствуйте. Я пыталась вспомнить, что это я его стала смотреть, Перри Мейсона, не вспомнила. Я, как правило, нахожу, какой сериал очередной посмотреть. Я регулярно смотрю, ну, в частности, для поддержания языка плюс для получения удовольствия. Я вот совмещаю два в одном. Вот. И отслеживаю, соответственно, какие сериалы рекомендуют друзья. Обычно в ленте Фейсбука кто-то обсуждает какие-то сериалы, и вот я охочусь, нахожу сериалы, значит, и отмечаю себе, что вот надо посмотреть. Не помню, было ли это так или как-то еще, с чего я вообще решила. Ну вот, начала смотреть, и надо сказать, что сначала я думала, что я его брошу. То есть вот с первого эпизода, да, как-то мрачненько, вот этот ребенок, боже мой, я же мать, и, в общем, все это как-то, да, и как-то оно при этом так вот безнадежненько, но потом втянулось. Но потом втянулась, вот сегодня уже, да, успела посмотреть перед нашей встречей последний эпизод. Вот как-то так.
То есть поначалу было немножко страшненько, немножко, наверное, тягомотненько.
Оно как-то тягомотненько, депрессивненько было. Вот не страшненько, а именно как-то называется «What is the point?» Зачем мне это вообще смотреть, да? То есть, ну, это часто, на самом деле, у меня бывает. Не каждый сериал захватывает. Они, собственно, так и устроены, что иной раз вот начинаешь, и я это уже знаю, ни шатка, ни валка, а потом втягиваешься. Вот, поэтому, и опять же, был какой-то другой перед этим. Вот перепривыкнуть с одного сериала на другой вообще отдельная история. Но начало было, да, именно таким, что я подумала, может, я не буду смотреть, потому что вот я также пробую новые сериалы, и я так... Но в итоге я к нему вернулась на следующий вечер и дальше, ну и так и... А потом вот ждала последних серий, ждала уже вот последние три серии вот с этим вот перерывом ожидания, когда выпустят следующую. То есть как-то вот так затянул он меня, несмотря на первое какое-то неоднозначное, да.
Ощущение. В общем, можно сказать, что зашло.
Да, зашло однозначно, а я бы иначе не смотрела.
Ну, это хорошо. И вот для наших слушателей, которые к нам сейчас подключаются и могут спрашивать, о чем идет речь, еще раз, речь идет о мини-сериале Перри Мейсон. Так, на всякий случай, для тех, кто не фанат, а, наверное, таких большинство, хотелось бы сказать, что Перри Мейсон – это культовый персонаж американского детектива. Его создал писатель Эрл Гарднер, который первую книгу о Перри Мейсоне издал в 1933 году, то есть это год окончания Великой депрессии. А его Перри Мейсон – это такой преуспевающий адвокат, такая вот акула юридической сферы, широкоплечий, уверенный в себе мужчина с остальным взглядом, с мощным интеллектом, который, защищая своих клиентов, проводит какое-то параллельное расследование, вот, и в процессе судебного поединка припирает злодеев, что называется, к стенке и выводит их на чистую воду. Про Перри Мейсона не только было много чего написано, и переведено, кстати сказать, на русский язык. Про Перри Мейсона было и снято много всего. Как говорится, старожилы помнят сериал 57-66 года с Реймондом Берром в главной роли. Затем, спустя 20 лет, в 85-93 было снято фактически продолжение с тем же героем. В 73-74 также выходил сериал про Перри Мейсона. И даже более того, в 80-х годах культовой фигурой заинтересовались даже не только в Америке. Вот был был снят турецкий сериал про Перри Мейсона, и был снят советский фильм, также использующий фигуры Перри Мейсона. Но если уж говорить про наши культурные отсылки, Перри Мейсона вскользь, как адвоката-зверюгу, упоминают Стругацкие в повести «Понедельник начинается в субботу». Вот, то есть персонаж тот типа Шерлока Холмса, только что называется, для американского потребителя. И вот мини-сериал рассказывает его предысторию. Он не использует никак классический материал, он использует имена персонажей, саму фигуру Перри Мейсона и рассказывает то, как он пришел к такой жизни. Итак, после вставки в стиле Википедии я передаю слово Розе. Как вам? Как ваши первые впечатления о том, что вы увидели?
Не скажу. Извините, или скажу позже. Значит, мне кажется интересным такой момент. Ну вот у меня тоже моя предыстория, да, у меня в работе 1000-страничный перевод, у меня в работе интервью. Ребята только что экзамены сдали, и я сейчас настолько устаю, что готова смотреть только детективы. Да, вот мне сказали, ух, последний детектив. Хорошо, я при этом помню и персонаж Мейсона и так далее. И я, значит, беру за этот фильм, смотрю его, и вот, отвечая на вопрос, я не могу понять, что-то не то происходит, почему-то я не могу втянуться, я не могу разобраться, что происходит. И вы знаете, это очень важно для тех, кто еще не видел этот фильм, вам, возможно, поможет мой опыт. Надо абстрагироваться от жанра. Вот главное здесь ключевое слово будет скорее разрыв шаблона. И для того, чтобы понять, что же происходит, есть несколько ключевых вещей. Первое. Одна как бы ключевая вещь, что последние фильмы все-таки были 30 лет назад, да, другое время. Значит, первое. Режиссер этого фильма, давайте автор идеи. Автор идеи этого фильма Роберт Дауни-младший. Вместе с женой. Там продюсеров полно, да, вот он один из продюсеров, Мэтью Рис тоже, по-моему, там, кажется, продюсер, главный персонаж. Так вот, значит, Роберт Дауни-младший 11 лет ходит, носился с этой идеей, пока, наконец, вот они дошли до реализации. Он сам хотел играть главную роль. Пригласили потрясающего сценариста, который написал «True Detective». К сожалению, он не смог, значит, и взяли другого сценариста. Это все очень... И режиссер, вот что я главную изюминку не сказала, вам тогда многое станет понятно. А режиссер, который снял этот фильм, это один из режиссеров, который снимал «Игру престолов». Поэтому, когда вы увидите фильм, там есть такая, ну, как бы сказать, широкому зрителю неизвестная актриса, одна из главных ролей там играет, да, вы увидите... вот некие, ну, не стереотипы, ну, что-то у вас отзовет обязательно к Дейенерис, да, то есть начиная от цвета волос, броскости какого-то силуэта, да, и веру в чудо и в свое призвание, в то, что надо вести за собой, вот вы увидите, прям вот будет вообще-то постмодернизм, эпоха, в которой мы сейчас живем, да, и любое искусство, оно, конечно, будет в этом русле снято, да, и поэтому это всегда будет какие-то самоцитирования и так далее. Вот первое, значит, обратите внимание, что это разрыв шаблона Дауни, который уже разрывал шаблон Шерлоком, да. Второе, в Америке сейчас очень модно показывать, есть очень хорошие, лучшие сценаристы из кино перешли, как известно, в сериалы. И есть несколько сериалов, где, ну, вот как горячие пирожки, просто события, такое впечатление, что ты, вот оно только что случилось, и тут же, как в зеркале, отразилось в сериале. Да? Ты прям под другими именами узнаешь персонажей. И здесь вот авторы попытались сделать то же самое, потому что, несмотря на то, что он очень дорогой фильм, тут потрясающие костюмы, стилизация под депрессию, Великую депрессию, начало, вернее, там не самое начало, 30-35 годы, но лица у них современные, ты понимаешь, что это все про современную Америку. Кроме того, что вот Оксана, наверное, будет говорить, что многие персонажи, которые, может быть, иностранному зрителю неизвестны, они американцам гораздо, то есть американец гораздо живее завез, он понимает, о чем идет речь. Но это не лишает его вот такой всемирной значимости, да. Единственное, там вот сейчас вот только сегодня, то есть на днях пришла с появлением последней серии, пришла наконец новость, что мини-сериал, потому что планировали вообще там много делать сезонов, чуть ли не 9, да, но как-то вот ограничились мини-сериалом до последнего момента, и в то же время вот пришла новость о том, что все-таки второй сезон, хотя бы второй сезон будет, потому что уж очень много они, вот это зеркало американское оказалось перенасыщенным, да, там очень много сюжетных тем, у каждого персонажа, каждый персонаж там становится в какой-то момент главным, у каждого персонажа есть своя драма, и на фоне общей трагедии, которую мы можем сравнить с современной Америкой, да, вот эта Великая депрессия, коронавирус, который тоже ввергает Америку вот прям к горячим следам в депрессию экономическую, выселение во всяких мистических настроениях, когда государство не дает себе какие-то ответы, и люди начинают верить, и это тоже там интересная тема, потому что выясняется, что то, что 21 век выяснилось, там тоже это отражено, что факты и правда – это разные вещи, да, то есть знание каких-то фактов не искажает, вообще никак не влияет на человека, не переубеждает его, у него есть своя правда, и он будет до конца на ней стоять, и это вот открытие, которое появилось на 20 веке. Но если вы перечислите те темы, которые там идут, да, ну, может быть, попозже об этом, да, подробнее поговорим. Сейчас я хочу сказать, что вот это может быть позитивное развитие, что фильм будет продолжаться, потому что здесь вот идет абсолютно, то есть не ждите никакого Перри Мейсона, это только имя, да, никакого Перри Мейсона на самом деле не будет. Персонаж алкоголик, находится на дне, занимается какой-то циничной детективной деятельностью, да, и на глазах, то есть там, я как раз не хочу рассказывать, в силу всяких преобращений он превращается, но все равно это не будет такой вот, он хоть и в пиджаке и адвокатом становится, да, каким-то чудесным образом, но это все равно очень ранимый, с посттравматическим синдромом, да, израненный, да, побитый жизнью человек, в котором вдруг просыпается вот это стремление бороться за справедливость. И вот возвращаясь, вот отвечаю, да, я тогда там ответила на вопрос, да, нравится или нет. Вот и мне он фильм этот, в принципе, наверное, понравился, и вам он, скорее всего, понравится, если вы не будете ждать игру в детектив, когда с вами интеллектуально играют, вам дают какие-то факты, какие-то ложные, какие-то настоящие, а вы, значит, не сосредотачиваясь на каких-то трагедии, психологические, социальные драмы этих персонажей, вы разгадываете, да, и ваша задача у вас эстетически и интеллектуально задействована. Здесь это совсем, это психологически, знаете, это такой же детектив, как преступление и наказание, да, мы не можем назвать его детективом, да, это социальная криминальная, но социальная драма. Да, там есть элементы нуара, там есть элементы... Ну, там вот, я говорю, вот возьмите современное общество, они выглядят, я начала говорить, да, что они одеты все как в начале 20 века, но лица, выражение лиц, да, и загримированы, но выражение лиц у них совершенно современное, и решают они задачи абсолютно современные. Да? То есть этот фильм сделан для современного зрителя, для... и про современного зрителя. Поэтому, если вот вы не будете ждать такой классический детективный сюжет, как бы, и интеллектуальную игру, готовы окунуться вот эту современную действительность, потому что я даже исторически не могу этот фильм назвать, да, готовы окунуться вот в эти все проблемы, при том, вот достаточно, чтобы одну проблему назвать, да, естественно, там, это расизм, да, вот прям вот Black Lives Matter, феминизм, да, ЛГБТ, да, несправедливость. Отдельно, наверное, надо будет поговорить, но я не буду уже отнимать слово других, да, про этот лозунг, да, абсолютно такой, ну, достаточно левый, да, левых интеллектуалов, а мы знаем, что в кино у нас все-таки левые интеллектуалы, да, это есть закон, а есть справедливость, да, вот эта тема несправедливости, государственной справедливости закона и борьбы одиночек, которые, значит, протестуют против глобальной несправедливости лжи. Я, наверное, извините за тему.
Хорошо, хорошо, спасибо, спасибо. Скажу про себя, отвечая на свой же собственный вопрос, что мои впечатления близки к тому, что сказала Ярослава, то есть я начала смотреть, но у меня не было выбора смотреть или не смотреть, потому что нужно делать эфир, и это по долгу службы. Но сначала я мучилась. Вот. Меня, конечно, как специалиста-религиоведа зацепило то, что показали церковь, и церковь пятидесятническую, по которой я, собственно, являюсь специалистом. Вот. На этих моментах я просыпалась и думала, ладно, ради этого все-таки буду смотреть. Но мучилась я, мучилась, а потом мои мучения исчезли после второй части сериала, когда меня действительно затянуло. Мне стало интересно, я с большим удовольствием посмотрела последнюю серию. Мне было интересно не только из-за того, чем это все закончится, мне было интересно наблюдать за персонажем, за несколькими персонажами, как справедливо было отмечено, персонажей тут не только несколько, это само собой разумеется, но у каждого есть какая-то своя история, ты в каждую историю включаешься, сопереживаешь персонажу, пытаешься в нем как-то разобраться, и, в общем, за счет того, что ты переживаешь тому, сему, пятому и десятому, время, когда ты смотришь, летит незаметно. Поэтому в целом, да, мне понравилось. Я к своему очень большому стыду про то, что есть такой Перри Мейсон, узнала только из сериала, я, правда, просветилась. Вот, но узнала благодаря тому, что вышел этот мини-сериал. И вот помимо всего прочего, мне показалось интересным то, что они сделали с героем. Собственно, Роза про это уже начала говорить и достаточно подробно. Про разрыв шаблона, про то, что было сделано что-то по аналогии с Шерлоком, про культуру постмодернизма, в котором это все работает. Вот, и в связи с образом героя, вот мой, наверное, главный вопрос, даже не зачем они это переосмыслили, понятно, что они должны были это сделать, но почему они переосмыслили Перри Мейсона, такого уверенного в себе американца, так, как они это сделали? Вот вопрос к Ярославе. Как вы думаете, как вы относитесь к тому, что они сделали, к самому персонажу?
Ой, ну, честно говоря, так как я не знакома с Перри Мейсоном исходным, то... Вот сложно, я знаю об этом только вот пока мы тоже готовились к эфиру буквально немножко, да, что-то глянула. Вот, поэтому неожиданный вопрос, зачем они это сделали? Или почему они это сделали? Да я не знаю, ну, правда. Но, видимо, ну, точно так же, как то, что сделали Шерлоком, причем разные, значит, режиссеры, да, и автор сценариев в разных случаях. То есть это, видимо, какая-то попытка с другого ракурса, что ли, посмотреть, то есть используя культового персонажа. В общем, затрудняюсь ответить. Вот.
А как он вам в целом, вызывает ли он у вас какие-то человеческие эмоции, этот персонаж, и то, как он
вызывает? Ага, вызывает, вызывает. Особенно вот на этапе перевоплощения. Ну, то есть, наверное, затем и делали, то есть, да, вызывает. Сначала очень странный чувак, вот, непонятно, да, как-то вот вообще как к нему относиться. А далее, да, он вызывает все больше симпатии вот этим своим желанием помогать вот своим вот этой вот героине, да, попавшей в совершенно дурацкую ситуацию, когда ты теряешь ребенка, и тебе же предъявляют обвинение. Кстати говоря, отсылки к сегодняшним реалиям, между прочим, одна из тем, я не знаю, как в США, я знаю, как-то у нас родители могут потерять ребенка, и, может быть, еще и предъявлен иск за то, что они там не досмотрели и что-то еще. Вот тоже вот очень интересная такая история. И, пожалуй, опять же, меня как вот, используемые материнские чувства, безусловно, затрагивающие. И когда вот он так вгружается, и его предшественник просто предпочитает уйти со сцены, да, в этой ситуации совсем, потому что ощущает безнадежным все это, ну и там по ряду своих причин. Вот. Он, безусловно, да, вызывает симпатию и желание, вот, ну, то есть ему сопереживаешь и хочешь, чтобы он справился с этим, да. Так или иначе.
А как вам оттеняющий его друг, напарник, не знаю, как его сказать, Пит Стрикланд, который, как мне кажется, даже несколько пародийно сыгран как такой вот американский псевдомачо, который оттеняет Перри?
А он мне тоже нравится по-своему. Он, не знаю, то есть вот он такой, то есть мне нравится этот персонаж при всей его, ну, такой своеобразности, скажем так. Даже не знаю, он меня тоже, кстати, вызывает симпатию. Да, вот он какой-то такой, что я с удовольствием смотрю на него, когда он на экране, когда вот он что-то делает. Он делает свою работу. Он делает свою работу, и, ну, я... Понимаете, у меня вот вопрос-то неожиданно задаете. Я наверняка после эфира соображу, что бы я могла по этому поводу сказать. Пока вот просто, да, эмоциональная вот такая часть, что да, нравится.
Ну, что он вызывает симпатию, и он цепляет.
Да.
Вот, видимо, цепляет сама их парочка, там, из Перри Мейсон и сам по себе, и вот эта парочка, которая работает вместе, вот, выполняя свою работу. Мне кажется, вот важно то, что вы сказали, про то, что он делает свою работу. А Перри неоднократно говорит: мне нужно работать. И когда он сталкивается там в очередной раз с сестрой Элисы, о которой еще отдельно поговорим, он говорит: так, окей, а я могу потом вернуться к работе? Он это постоянно говорит разным персонажам о том, что ему нужно работать, и это звучит для него практически как символ веры. Причем ты смотришь на него, и вот как вы правильно сказали, какой-то странный, непонятный человек с травматичными воспоминаниями, а какие они еще могут быть там после Первой мировой войны, там мутная история с его увольнением, так называемым голубым билетом, который ему тоже предъявляют в этом суде. Короче, действительно битый, перебитый жизнью товарищ, который контакт с сыном не может наладить, и везде у него какие-то нелады, и все у него не так, и все у него не то. Вот, но что-то с ним такое вот, ну, не знаю, что-то с ним такое происходит, что ты к концу сериала искренне веришь, что Перри Мейсон начала первой серии – это Перри Мейсон конца восьмой серии, который добивается пересмотра дела для своей клиентки. Почему-то ты этому веришь. Но вот я вспоминаю то, что сказала Роза про некоторый фэнтезийный, так сказать, аспект всего этого дела. Вот. И то, что режиссер действительно поднаторел в том, чтобы снимать фэнтезийные драмы высокого уровня. И я подозреваю, что меня, как наивного зрителя, просто в чем-то ловко провели. Вот. А мне сердце хочет верить в чудеса, вот. И ты поэтому веришь, что человек там без специального образования, оп, и стал адвокатом. А почему нет? Ты принимаешь...
Ну, там есть несколько состыковок. Угу. Там есть несколько несостыковок, да, то есть когда он за две недели сдает экзамен на адвоката, при этом непонятно, если... Но, знаете, я хотела бы вот другую тему поднять, мне кажется, которую вот объединяет, вот вы сказали о прошлом Перри Мейсона, который был, у него посттравматический синдром, и выгнали его из армии из-за того, что он расстреливал раненых однополчан, да, то есть которые уже умирали, и он, как бы это сказать, вот, и вот эта линия, она идет, да, что он берет какое-то свое понятие о правосудии или правильности, или справедливости в свои руки. И вот это его, то есть в нем, в глубине души, что он понимает иногда нестандартно, вспомним в современной истории, да, когда интеллектуалы западные аплодировали девушке, которая там встала в самолете, чтобы, значит, не депортировали какого-то иммигранта. Правда, потом выяснилось, что он насильник-убийца был. Но вот интеллектуалы аплодировали этому очень сильно и говорили, что вот эта девушка – герой. И вот, вот эта линия, она есть, когда… И там не часто они говорят о том, что есть справедливость, а есть закон. То есть надо ради справедливости обходить закон. И несмотря на то, что, вот, кстати, вот возвращаясь к тому, почему они так сделали героя, да, вот, вот эту предысторию, сделали его таким, все время бьют, он все время, то есть он, ну, непонятый, он как бы побитый жизнью, то есть его бьют, но он как бы сила его внутренняя остается, но он не тот, который дает сдачи, там такой крутой Супермен, да. Это, мне кажется, для кинематографического контраста, вот для того, как раз вот на ту реакцию они рассчитывают, которую они от вас и получили. Вот какой он был, лежал вообще распостертый в земле в луже, беспринципный, охотился, любовников снимал, в общем-то, никакого у него, да, до этого стрелял однополчан там, да, то есть вообще такой отец из него тоже непонятно какой, любит-любит, а денег нету, да, там, то есть, ну, то есть у него какие-то вот, ну, лузер и лузер. И на ваших глазах этот лузер превратится, и это нам всем очень нравится. Ну вот я говорю, что возвращаясь к вот общей теме, вот эта тема, что что-то в обществе не работает, в законе не работает, да, вот эта горячая тема о том, что полиция, произвол, коррупция, да, то есть, да, люди. Хотя вот там есть любопытные вещи, например, вот подзащитная, да, ну, условно говоря, да, вот на простом языке можно сказать овца. На самом деле мало симпатии вызывает такая песенка, поэтому недаром она заканчивает там, где заканчивает, потому что она принимает игры этого мира, в отличие от Перри, да. Вот есть персонажи, бойцы, есть такие герои, вот Перри, есть вот Делла, да, и вот есть этот чернокожий полицейский, который, да, вот. Но насчет того, чтобы... Знаете, у него есть немного, у этого персонажа есть небольшая истеричность, вот это у него есть, и я думаю, что это не... но есть очень симпатичные вот с точки зрения, вот там есть не какие-то провалы, которые они точно, слава богу, они будут продолжать, уберут, но есть очень симпатичные, вот почему вы его любите, он, конечно, харизматичный артист этот, знаете, у него на самом деле масса Эмми и... масса наград за фильм «Американцы», он там подряд, лучшая мужская роль и так далее, он там супер именитый. Так вот, вот я призываю, да, обратить внимание на где-то в шестом или в седьмом уже эпизоде, значит, его первый суд, да, когда он начинает выступать в качестве адвоката, не будучи, в общем-то, ну, без года недели став адвокатом, да, вот он начинает кашлять, он начинает, он спотыкается, он как-то вот... И тут ты прямо вот твое сердце к нему. Это вот нам психологически это очень оправдано, нам это очень нравится. Но, с другой стороны, есть моральные некоторые вопросы к этому персонажу, потому что вот это очень... Я вот долго не буду просто, да, это очень сложная тема, когда люди, одиночки, берут закон в свои руки, да, потому что, справедливость, которую мы начинаем ее понимать по-своему. Да? Нас не устраивает государство, мы начинаем понимать по-своему. Например, тот же Перри Мейсон ради святого дела, ради борьбы за правду, совершенно по блату, что называется, дает экзамен. Зная заранее результат, все прекрасно знают там миллионы фильмов о том, как сложно стать адвокатом в Америке, ему заранее, так сказать, счастливый случай, это вот один из магических вот этих сказочных приемов, он узнает эти темы экзамена и становится адвокатом, да. Вот как это значит, что цель оправдывает средства, да, вот это очень большие темы, ну, это такие тяжелые темы, которые сегодня очень актуальны на самом деле. Извини, что все время вы так вот красиво, говоря все в глубину.
Нет, тема правда очень хороша, и действительно она с двух сторон она постоянно утверждается. Там, во-первых, то, что Перри, кстати сказать, как и сестра Элис, одиночки, вот, одиночки, у которых есть своя правда, и то, что правда, она отделяется, собственно, от закона. А мне там раньше в свое время, там, не знаю, казалось, что это очень русская тема, но сейчас вот я вас слушаю, вспоминаю того же Шерлока Холмса, который классический, канан-дойловский, который в ряде рассказов говорит о своем довольно произвольном отношении к закону. То есть он законопослушный джентльмен, конечно, но при этом свое понимание справедливости он явно ставит выше закона. Он не каждого преступника отдает закону. Он может устроить суд присяжных вместе с доктором Ватсоном, да, совершенно спокойно. Вот. И вопрос к Ярославе. Вызывает ли у вас моральный вопрос подход Перри Мейсона к справедливости? Или вам кажется, что он оправдан?
А мы сейчас, ну, например, какие моменты имеем в виду? Потому что я сейчас все пытаюсь зацепиться, ну, чтобы... Типа чего?
Ну, вот, скажем так, Перри Мейсон, по идее, должен отстаивать закон, но, по сути...
А он... что он там у нас делает не то? Что он там явно делает?
Ну, вот и на экзамене он смухлевал. Вы вот...
Ну, то, что на экзамене? Ну, понимаете.
Да, вот скажите нам. Если бы он не смухлевал, то ничего бы дальше не было. И женщину посадили, все, это правда?
Конечно. Вот если мы сейчас вот именно про экзамен, потому что я стала вспоминать, может, думаю, там какие-то вот, когда он расследование вел, там, а знаете, так как сериал немножко размазался, я, к сожалению, вот хорошо опираться на какие-то же ситуации, а тут их не все помнишь. Я тут другой сериал пока ждала, смотрела, и вот оно немножко стирается.
Вы помните, да, вам напомните этот эпизод, когда...
Как он стал адвокатом, да, отлично помню. Вы понимаете, что? Мне импонируют такие истории, вот в чем дело. То есть у меня здесь личное, вот я, мне сложно здесь быть беспристрастной. Мне нравятся истории, когда люди вот, знаете, если они что-то могут делать, то вот, ну как, то есть вот есть то, что ты можешь, потому что ты можешь, да, а есть то, что тебе, ну ты должен пройти ряд формальных этапов, чтобы это разрешение у тебя было.
Ярослав, я как человек, который готовит людей к экзаменам, да, я, конечно, мне это не близко, потому что я вижу, как потом и слезами даются эти экзамены, и если кто-то обходит их вот так вот ради любого дела. Вот у меня в душе, ну, чувство, не мое чувство справедливости, оно отрублено, поэтому так вот можно далеко зайти на самом деле. Харизма, ну, ведь можно далеко зайти.
Вот, наверное, вопрос к Ярославе в таком случае, если там у вас вызывают симпатию такие истории, то вопрос, а есть ли какая-то граница, которую человек не может перейти, там, оставаясь...
Ну вот смотрите, в данном случае, мне почему это в частности импонирует? Ну, иначе бы эта девушка осталась без защиты. То есть, понимаете, это не просто вот... ну, он это сделал в каком-то смысле не для себя. То есть он же, если я правильно помню, не так быстро и охотно на это согласился, то вообще на всю эту...
Потому что дело было труба.
В том-то и дело. То есть я, знаете, когда мне это импонирует? Когда человек, который это будет делать, он это делает не ради сугубо личной выгоды. То есть, вот понимаете, Роза, тут очень такой вот...
Нет, я не понимаю, он мог как и детектив нарыть те же самые... данные там и так далее, я все понимаю.
Она осталась без адвоката.
Да, ну, понимаете, дело в том, что адвокат, вот у меня просто есть опыт юридической работы, да, честно говоря, адвокатская. Знаете, адвокат на самом деле никогда не знает, да, виновен его подзащитный или нет. Uh-huh. Да, это в данном случае, ну, вот она овца, она в конце концов и приняла чужого ребенка за своего, и, в общем, такая же мошенница и так далее. И, в общем, вообще малосимпатичная тетенька, но вот он так у нее подрешал, это вот, а его зацепило его какое-то стремление к правде, да. Вот вопрос, можно ли идти любыми путями к правде, потому что вот даже вот этот адвокат, который был настоящий до этого, да, то, что вам говорит ваш подзащитный, что вот он не убивал. Вы там, если тут рядом не были, вы не знаете до конца, убивал или не убивал, да? А достать всякие там доказательства можно и будучи адвокатом, и можно будучи в его роли. Потому что все равно они детективным путем достают. Да?
И так далее. Она осталась в принципе без адвоката. То есть у нее дело труба, то есть там от нее все отказались, никто не брался. То есть ее бы... Я не знаю, кстати, что было бы. Вот скажите нет, вы, как да. человек, нет, который...
Наверное, она бы пострадала.
Об этом речь.
И так далее, но
об этом речь. Он встал, закрыл, так сказать, то место, которое на которое никто не хотел
встать. Я сейчас скажу ужасную вещь. Скажу совершенно ужасную вещь. Вот мне эта тетенька настолько не симпатична, что мне даже ее не жалко, честно говоря. Вот ее конец такой, вот, ну вот она такая вот, какая она должна была, такая, так она закончила, а не развивалась как бы, да, при ее, то есть, ну, мало симпатичный персонаж. Адвокатам действительно приходится защищать, неважно, ты вот любишь правду, да, там, но ты защищаешь любовь. Она сам мало симпатичный персонаж, она себя... В общем-то, вообще-то, если бы она не занимала, ну, не вела себя так, как она себя вела, она виновата в гибели своего ребенка, это 100%. Но не так, как ее судили. Судили, потому что тут надо раскрывать действительно там всю эту схему, что там произошло реально. Да? То есть, да, но она это просто предлог. Вот он такой условный борец за правду, ему не важно, она будет она или кто-то другой. Да. Но вот здесь надо сразу на берегу определяться. Ну да, мы все, знаете, я не хочу сказать, мы все нарушаем закон, да, мы все врем, да, мы можем говорить, что мы уважаем правду, но мы все врем. Но вот вопрос всегда моральный, вот где эти границы? Вот вы хотели бы, вот был фильм, например, «Сьют», да, эти «Форс-мажором» по-русски перезов, да?
А,
вот,
да, да.
Вот, вот там да. та же ситуация, когда да. парень супер-адвокат, но его лишили статуса, потому что он не сдал экзамен, ну, там все, да?
Да, 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 я отлично помню, я смотрела, да. да.
То есть, и даже он все-таки пошел в тюрьму. То есть вы считаете, что это несправедливо? Ну, я считаю, что это несправедливо, да, потому как он профессионально доказал. Но здесь, понимаете, если у вас адвокат, не имеет профессиональной подготовки, а был только детективом, да, сомнительной репутации, то он тоже не предоставляет профессиональный, просто повезло, что он такой честный там, да, но он тоже не представляет профессиональный, это такие серьезные вопросы, на которых я даже не знаю ответа. Я не могу сказать, что мне это нравится, поэтому, ну, так, муклевать на экзаменах, ну, ради спасения жизни человека, ну, может быть, но он же после этого не сдаст свой, не пересдаст экзамен, для того, чтобы честно других защищать, он вполне будет дальше. И как мы уже видим, в конце уже следующие клиенты идут. Понимаете?
Видите, у меня, в принципе, отношение к формальным экзаменам, скажем, я не считаю их категорически... Ну, опять же, сейчас я очень абстрактна, да, обо всех экзаменах вообще. Ну, поэтому это, конечно, очень...
Да, если вы считаете, хирург может не сдавать экзамен. Ну, я вот, бы к такому хирургу не пошла. Вот, то есть, они говорят, можете не сдавать, но люди имеют право знать. Вот вы приходите, просто сейчас такое количество шарлатанов, на самом деле, да, и психологов, и все кого угодно. Я это знаю наверняка. Я имею право знать. Может быть, я тебе так поверю, ты гениальный психолог, юрист там и так далее, я выберу. Но я имею право знать.
Да, да, я с вами соглашусь. Но вы знаете, к массе хирургов с экзаменами тоже не стоит ходить. Не дай бог.
Это другое дело.
Вы знаете, оно, вот в том-то и проблема. Я про то, что именно вот, что вот это формальное... так сказать, вся там удостоверение, все, да, сертификаты и прочее, полученные путем, который установлен государством, для их получения, к сожалению, не гарантирует профессионализма. Вот в этом моя печаль.
Вот тогда мы с вами возвращаемся к этой женщине, очень интересной, да, сестре Элис, да, и тогда мы можем верить любому знахарю, потому что, ну, она же поднимает людей со стула, ну, инвалидов там и больных и так далее. Она же чудеса это делает, а хирург такого вряд ли там или какой-то простой терапевт это делает. Значит, мы оправдываем, потому что вот здесь вот, вот это cheating, что называется по-английски, вот обман на экзамене, и вот такой колоссальный обман вот с исцелением, хотя то, что мы видим, как действительно человек, мы верим, ну, действительно есть такие вот эмоциональные подъемы, это, может быть, Оксана лучше расскажет, да, про вот эти религиозные, когда массовый психоз, он нагнетает эту энергетику, и там действительно что-то работает, да, тогда вот ей можно врать, понимаете, всем можно врать, можно немножко врать, немножко, и всем тогда можно врать.
А вы понимаете, я вообще не готова, ну, утверждать, кому можно и кому нельзя. Вот я, кто здесь я, чтобы это определять? Это есть в мире, то есть для меня это примерно так.
Ну, давайте Оксану послушаем.
Про конечно, это, да.
Да, и вопрос, что обсуждается на наши гости, да, Ярослава с Розой, этот вопрос же подвешен в Перри Мейсоне, точно так же, как подвешен вопрос о том, кто такая сестра Элис. Вот, мне кажется, хорошо сделана последняя сцена, вот, да, которая намеренно подвешивает этот вопрос. То есть, может быть, я бы, не знаю, как вы, хотела бы какой-то большей определенности, но они намеренно подвешивают это. Как и подвешивают более такие вот глобальные этические вопросы.
Кстати, а какой определенности вы хотите?
Вот, которые образуют такую вот серую зону, да. Вот одна моя часть, которая очень законническая, такая вот совсем законническая, она соглашается с Розой, потому что я всегда боюсь, что вот если мы себе позволим здесь нарушить, здесь нарушить, здесь нарушить, что будет дальше? И кто будет определять, что законно, а что нет? А другая моя часть, видимо, такая исконно русская, согласна с Ярославой, что все эти формальные штуки – это какая-то ерунда. Вот. И где здесь, ну, вот как здесь определиться, конечно, вопрос сложный. Но раз уж тут Роза очень, кстати, упомянула сестру Элис, нельзя не сказать про нее, тем более у нас тут времени уже не так много. Вообще скажу следующее, как, собственно, специалист по церкви, которую тут показали, что это первый массовый продукт, кинопродукт, где так подробно показывают пятидесятническую церковь. Так, на всякий случай, для непосвященных, сообщу, что пятидесятничество – это одна из протестантских деноминаций, достаточно многочисленных, достаточно известных, существующих там последние 100 лет, которая характеризуется, во-первых, практикой так называемого говорения на языках, то есть во время богослужения люди, обращаясь к Богу, произносят, бормочут себе под нос или говорят громко нечленораздельные звуки. Эта практика упоминается в Библии как практика говорения на языках. Это такой своего рода экстатический язык общения с Богом, который может быть личным, может быть во время богослужения. А вторая важнейшая особенность пятидесятничества как раз сосредоточенность на харизме, на действии Святого Духа, третьем лице Троицы, который действует, что называется, адогматично, стихийно и так далее. Это большая роль откровений, пророчества и исцелений, которые мы хорошо видим в фильме. Практика исцелений в американском, в частности, протестантизме была достаточно давно, не пятидесятники ее изобрели. Вообще говоря, практика исцелений в христианстве древняя, насчитывает последние 2000 лет. Пятидесятничество же узаконило эту практику в качестве своего догматического тезиса. То есть все признают исцеление, и протестанты, и католики, и православные. Вот. Но у пятидесятников это часть догматики. То есть исцеление – это то, что должно происходить, так или иначе. Они могут расходиться между собой в том, как конкретно это происходит, в том, как следует оценивать, исцелился человек или нет, но вера в исцеление, безусловно, там точно присутствует. Значит, что нам показано? Сестра Элис МакКиган – это явная совершенно отсылка к очень известной пятидесятнической деятельности, которую зовут Эми Симпл Макферсон. Собственно, даже фамилии похожи. Биографии тоже частью похожи, потому что и та, и другая родом из Канады. У той и у другой сложные, так мягко говоря, отношения с матерью. Театрализованный стиль сестры Элис, мы хорошо помним, да, театральные постановки на ее богослужениях, вот, радиопостановки, которыми она занимается, и такой вот представительный храм в Лос-Анджелесе, все это Эми Макферсон. Стиль Эми Макферсон на богослужениях в плане театральных постановок, в плане практики исцеления и подхода к этому, это то, что очень повлияло вообще на пятидесятничество в целом. И еще, вот когда мы до эфира как-то обсуждали происходящее, Роза задала закономерный вопрос, а правда ли, что женщина могла руководить церковью в 30-е годы? А да, если это церковь пятидесятническая. Собственно, именно пятидесятники женщин вывели, что называется, на первый план. Там и женское служение, и женское священство, и способность женщины руководить, быть таким вот харизматичным лидером. Конечно, для этого вам нужно обладать очень большой харизмой и железобетонными нервами. Это понятно. Но Это возможно. Такое может быть, это вполне реалистично. Насколько я смотрю, как там все показано, в целом атмосфера 50-60 тех годов передана, ну, на мой взгляд, очень хорошо. Вот. А вопрос с исцелениями всегда вопрос, что называется, как мы это понимаем, что такое там этот самый эффект плацебо и прочие штуки. Вот. То есть для верующего человека это, несомненно, реальность, как правило. Для человека неверующего это, ну, что называется, какое-то явление, которое можно объяснить очень там разными путями. Мне показалось интересным, как сделана сестра Элис. Мне кажется, это одна из лучших актерских работ в Перри Мейсоне. Просто вот ради нее хочется смотреть. Вот ради Перри Мейсона и ради нее. Когда они вместе, мне кажется, это вообще прекрасно. Вот, то есть это очень такой хорошо насыщенный драматический диалог. Вот. И, по сути, она показана, вот если ее мамаша – это такой вот очевидный хладнокровный мошенник, как говорится, с элементами цинизма, да, нет никого под нами, никого над нами, есть только мы, и типа работай по нашим правилам игры, то сама сестра Элис показана как человек, как персонаж в какой-то степени трагический. Помните эпизод, когда ее мама, собственно говоря, за бензин и за деньги взяла и отдала ее фактически первому встречному?
Да.
Вот. А то, как мамаша ее использует, то, как, ну, в общем-то, в ситуации, когда церковь, в общем, очевидным и грязным образом задействована в этом несчастном покушении, ну, что пытается предпринять сестра Элис? Ну, не знаю, у меня она вызывает, ну, если не симпатию, вот, не знаю, не то слово, какое-то сочувствие, что ли. Сочувствие из той серии, которую я могу испытывать, например, к Раскольникову. То есть я совсем не согласна с тем, что он делает, но меня вот почему-то он цепляет, и, не знаю, его как-то, не знаю, жалко.
Ну, мне. Она так же, как и главный персонаж Берри Мейсон, да, это выход из травмы, да, они посттравматики, и каждый выходит в свое. Вот это тоже параллель, она интересна. Хотя она давнишне даже похожа немножко, там образ еще и Мэрилин Монро.
Поскольку у нас времени остается немного, вот хотелось бы какой-то от Ярослава фидбэк получить. Как вам сестра Элис и ее образ?
Сначала, ну, я, надо сказать, очень так с осторожностью отношусь к разным проповедникам, поэтому вот первое мое было такое, ну, сори, лажа, вот. Просто то, что... А потом, да, она как-то по-настоящему пытается что-то делать при этом. У нее есть какой-то искренний посыл, то есть вот что-то такое внутри, что подкупает. То есть, ну, так, шарлатанством, но она верит. Она верит, то есть вот она это прям делает, и она, ну, вот эти вот искренние какие-то мощные чувства, которые она переживает, Вот они очень-очень подкупают, и она этим становится интересна, и я за ней с интересом наблюдала далее, когда вот я почувствовала это, просто и вот интересно, да, и что, и как у нее получится то или это, и вообще, в общем, безусловно, интересно, и да, интересно со знаком плюс, вот каким-то таким, да. Ей сочувствуешь?
А я эту тенденцию, извините, я такой негативный, как бы я ее боюсь, потому что вот на днях прихожу на йогу, да, девочка, которая 20 лет, она уже преподает там что-то, я не у нее в раздевалке разговаривали, и вот она мне взрослому человеку незнакомому начинает говорить, она про меня ничего не знает, вот вселенная работает вот так. И знаете, я это слышу, вот в связи с коронавирусом, я это слышу сплошь и рядом, когда люди начинают какую-то мистику выдавать за реальность. Меня это, кстати, это пугает. Я вот
здесь... Ну, вас это пугает с какой точки зрения? Я просто сама по себе, ну, меня не очень этим проведешь лично. Вас пугает это, что это на всех будет влиять?
То есть, как реальность, это то, что она искренне, она не врет, а она искренне, да, себя в это, она ведет за собой толпы людей, и вот это явление мне не симпатично совершенно, потому что уход от реальности всегда чреват.
Понимаете, я уверена, что толпы людей, которые хотят, чтобы их увели, их все равно кто-нибудь уведет. Вот это так просто работает. Она это будет или другая? Ну...
Коллеги, к сожалению, вот нашу очень интересную беседу, к сожалению, вынуждена прервать, потому что у нас уже время на исходе. Дорогие друзья, сегодня мы говорили о Перри Мейсоне, недавно вышедшем мини-сериале. Рекомендуем посмотреть, поразмышлять вместе с нами. Сегодня в эфире была я, Оксана Куропаткина, ведущая, наши гости Ярослава Карабаш и Роза Каратаева. Оставайтесь с нами и до встречи в следующий понедельник. Всего хорошего.
Всего доброго.
До свидания.